Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 самых массовых картин советской эпохи. Иван Грозный Сергея Эйзенштейна. Часть первая. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 22 марта 1997 года.
«Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио Свобода». Грозный, часть первая. Производство совместных киностудий «Алма-Ата». Московская премьера 20 января 1945 года в кинотеатре «Ударник». Режиссер и автор сценария Сергей Эйзенштейн. Натурные съемки Эдуард Тиссе. Павильонные Андрей Москвин. Художник Исаак Шпинель. Текст песен Владимир Луговской. Композитор Сергей Прокофьев. Консультант протоиерей Цветков. В ролях Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Серафима Бирман, Павел Кадочников, Михаил Жаров, Всеволод Пудовкин и другие. Их позже назовет вам главный радиоголос эпохи сталинизма.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа венчается на царство царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич. И нарекается боговенчанным царем московским и всея великая Руси самодержцем.
Академик Александр Михайлович Панченко, Санкт-Петербург.
Посмотрим, что такое Грозный. С его точки зрения, Эйзенштейн действительно выразил точку зрения Ивана Грозного. И, по-видимому, точку зрения Сталина, который тоже себя, скорее всего, очень и очень жалел. И считал несправедливо обиженным. Ведь Курский как раз в одном из посланий пишет, что вы вот обыкли, привыкли ваш вот род убивать своих. И это действительно так. Ведь смотрите, прадедушка Ивана Грозного, Василий Васильевич Темный, ему ведь родственнички глаза выкололи в Троице Сергиевой Лавры. А дедушка и брата родного уморил. А история с папой. Отец Грозного был женат на родственнице Бориса Годунова, Соломонии Соборовой. Детей не было. А нужен наследник. Это вечная проблема того, кто сидит на троне. Так вот, он ее насильственно постриг в монахини и заточил в монастыре, а сам женился на молодой красавице Елене Глинской. Родился вот наследник Иван Васильевич, будущий первый русский царь. А сам Василий Иванович умер, у него какой-то фурункул был в ноге, и получилось заражение крови. Елена Глинская осталась молодой вдовой, взяла себе любовника. А сестра родная этого любовника была теткой у наследника, у Ивана Грозного. Так вот, Елену-то все-таки действительно отравили. Маму его отравили. Иван привык с детства, что цариц травят. Давайте все-таки и об этом не забывать. Как не будем забывать и о злодействах Ивана?
Как известно, тени великих предков Сталин стал выкликать еще до Великой Отечественной. Перед его революцией сверху, которая завершилась царством террора, Петра Великого, попутчика первой пятилетки, сменил образ грозного царя. Опрокинув свою политику в XVI век, Сталин стал с помощью историка Роберта Виппера, Горького и красного графа Толстого творить фигуру исторического Ивана по своему подобию. Ибо и он, посвятивший себя интересам единого государства, оказался перед оппозицией старых большевиков, советских, как он говорил, вельмож, стоящих на пути прогресса и мудрой внешней политики.
Казань, Москва дружбу рвет. Союз Москвой кончает. Москву войной идет. Казан большой, Москва маленький.
Слушай, ха, Казань маленький, Москва большой. Показать!
Показать!
Символ опричнины – метла взывала к большой чистке. Иосиф Виссарионович настолько отождествился с Грозным, что даже шифрограммы на Лубянку во время Большого террора подписывал псевдонимом Иван Васильевич.
Конечно, сама голова слететь может.
Чтоб слетела, срезать надо.
Из Москвы киновед Майя Туровская, первозрительница 45-го года.
Когда вышла первая серия, Иосиф Шпинель, художник этого фильма, был мой дядя, и я с ним много на эту тему спорила и ругалась. Я тогда была очень молодая, но мне казалось, что прославление Ивана Грозного – это некоторая, так сказать, ну что ли, политическая конъюнктура. Это было сталинское время, и Иван Грозный выступал для зрителей как некий субстрат Сталина или сталинской политики, или сталинских репрессий, скажем так. А во всяком случае, так было в первой серии. Конечно, я была очень молода и очень глупа. Я не понимала того, что мне пытался сказать, даже не объяснить, а просто сказать мой дядя, что он работает с гениальным режиссером, и все разговоры на тему политики ему кажутся просто неинтересными.
После смерти Сталина спор дяди с племянницей вышел из закрытых дверей. Режиссер и киновед Олег Ковалов, Санкт-Петербург.
Когда появился фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», все были согласны с тем, что эта картина абсолютно гениальная по своим художественным качествам. Тем не менее, спорили о другом. Может ли гениальное искусство быть безнравственным? Одно мнение сформулировано в повести Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В лагере сидят два зэка и спорят о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». Один зэк, явно интеллигент, говорит о том, что фильм гениален, и гениальность фильма списывает все его нравственные пороки. Другой зэк, человек с большим лагерным опытом, вероятно, и заслуженный политкоторжанин, говорит о том, что это выполнение собачьего заказа, как выражается герой повести, и что гении не подгоняют исторические трактовки под вкусы тиранов. Вторая точка зрения появилась одновременно, как ни странно, с повестью Солженицына, и сформулирована в статье Михаила Рома «Вторая вершина». Он говорит о том, что Эйзенштейн был гонимый художник, что это был диссидент, ненавидевший Сталина всегда, и Иван Грозный является политическим памфлетом, направленным и на Сталина, и на Берию, и на НКВД, и на опричнину, и что Эйзенштейн умер, погиб героически в схватке со сталинской тиранией. Фильм является политическим откликом на злобу дня. Таково было мнение либерального Михаила Ильича Рома. Идет время, и мы с высоты нашего сегодняшнего исторического опыта, с высоты того, что мы знаем уже о творчестве Эйзенштейна и его личности, мы можем объективно высказаться по поводу этого фильма и по поводу давнего спора, который начали вести еще на лагерях НАР герои Солженицына.
Русской кинодвадцатки «Иван Грозный». Замыслы Эйзенштейна отвергались. В 40-м ему хотелось снять картину о борьбе с чумой. В 41-м – о судебном процессе 13-го года над Менделем Бейлисом, обвиненным в ритуальном убийстве русского мальчика Андрея Ющинского. «Дорогой Иосиф Виссарионович», – писал Эйзенштейн и автор сценария Шейнин, – «обращаемся к вам с просьбой разрешить вопрос о постановке фильма «Престиж империи». Тема увлекает нас не с точки зрения еврейской проблемы, отсутствующей в нашей стране, писали авторы заявки, а как тема о великом русском народе, которому всегда был чужд антисемитизм. Сталин поручил Жданову сообщить Эйзенштейну свое мнение о нецелесообразности постановки, предложив взамен написать сценарий об Иване Грозном. На исходе зимы 1997 года в Московском киноцентре состоялась презентация двухтомных мемуаров Эйзенштейна. Составитель и комментатор издания – директор Российского музея кино Наум Клейман.
Когда Эйзенштейну предложили сделать Ивана Грозного, он неделю не давал ответа. И зафиксировано в его рукописях, в его архивах точно стадия за стадией становления этого замысла. Первой сценой, которая возникла в воображении Эйзенштейна, сцена покаяния Ивана перед фреской Страшного суда в Успенском соборе. Причем в первом варианте текста синодика, это известный исторический факт, когда Иван, убив очередную порцию своих мнимых врагов, давал деньги на то, чтобы помянули их души. Вот Эйзенштейн список этого бесконечного синодика убиенных вписал имена своих друзей, погибших в репрессиях 1937-1939 года. Ну, вот такая, например, запись «Всеволод Большое Гнездо». Это не тот древнерусский князь, который жил за несколько веков до Ивана Грозного. Это Всеволод Мейерхольд со своими многочисленными учениками, которые стали жертвой сталинских репрессий. Или Максим Литвин, явно намек на Максима Литвинова. Или Сергей Третьяк, Сергей Третьяков, также ставший жертвой 1937 года. То есть совершенно очевидно, что импульс Эйзенштейна был прежде всего отрицающий методы и способы правления Ивана. Эйзенштейн привлек для разгадки характера Ивана не только свидетельство об Иване IV, но и сведения о других тиранах, о Филиппе II, о Екатерине Медичи, о японских сёгунах. То есть он получил огромный исторический материал, чтобы вывести как бы формулу самодержавия. И вот определение нашего историка Леонида Козлова, мне кажется, самым справедливым. Формула самодержавия, которая может иногда возникать как определенный ответ на общественную ситуацию, но обязательно разрушит и самое себя, и страну вокруг себя. И, собственно, Эйзенштейн это и хотел сделать в своей трилогии об Иване, показать этапы саморазрушения незаурядной личности. Он воспользовался отчасти формулой Белинского, что Иван – это падший ангел. Его мысль была такой: если бы даже на трон самодержца всероссийского взошел бы ангел, сама логика самодержавного правления привела бы этого ангела в превращение в Люциферы.
Радио «Свобода» в русской кинодвадцатке «Иван Грозный». Ни одного грамма пролитой крови мы не собираемся сбрасывать со счетов биографии царя Ивана. Не обелить, но объяснить. Таков был трепет намерения автора во времена, когда вещи своими именами не назывались, особенно в отношении царя, с которым отождествился, впрочем, не только главный человек эпохи, но и сам Эйзенштейн, лауреат Гонкуровской премии Доминик Фернандес, из его психоаналитического романа биографии «Эйзенштейн». Этот французский бестселлер издан в 1996-м в Санкт-Петербурге.
Его драма не иностранная угроза на границах царства, не соперничество между приверженцами разных кланов внутри страны, а искушение и отказ от гомосексуализма. И если произведение является таким захватывающим под маской своего иногда подавляющего великолепия, это потому, что Эйзенштейн спроецировал на Ивана то, с чем он сам боролся всю свою жизнь. Иван Грозный – рассказ об этой борьбе.
Государь, окружи себя людьми новыми, из низов пришлыми, служилыми, всем тебе обязанными. Сотвори из них вокруг себя кольцо железное, шипами острыми против врагов. Из людей таких, чтобы отреклись от роду племени, от отца матери. Только царя бы знали, только бы волю царскую творили. Первым то кольцо железное, на то дело великое, сына, родного сына, тебе отдаю.
Речь о Федоре Басманове, будущем любовнике Грозного. В алма-атинском зоосаде, совершенно пустом и размокшем, Эйзенштейн делает запись. «На завтра пошлю Мишу Кузнецова изучать глаза Барса для роли Федьки Басманова. Серые глаза Кузнецова вполне для этого годятся».
Самая большая загадка образа Ивана Грозного в фильме в том, что Иван Грозный притягателен. Во-первых, это свойство киноискусства, ибо ни одному актеру, самому величайшему, не удалось никогда сделать зло на экране отвратительным. Сущность зла как феномена состоит в том, что зло идет всегда рука об руку с чем-то, безусловно, притягательным и обольстительным для людей. И зло не является народу своей отвратительной наготе. И самые великие актеры, которые играли роли отъявленных мерзавцев, они, как ни странно, были в ролях этих негодяев обаятельны. Чаплин сыграл Гитлера в фильме «Великий диктатор». Это был безмерно обаятельный персонаж, в этом страшно признаться. Да, Марлон Брандо сыграл главаря мафии в фильме «Крестный отец». И тоже мощная и, по-своему, притягательная фигура. Черкасов сыграл Ивана Грозного. К нему тянет, как к магниту. И гипнотическая притягательность зла является той самой загадкой, благодаря которой зло вызывает интерес и у зрителя, и зло оказывает такое мощное воздействие на ход цивилизации. Вне этой притягательности, вне гипноза зла не существует. Задача художника – разбить гипноз, лишить зло романтических покровов. Это мало кому удавалось. Фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» – он одновременно и показывает демоническое обаяние зла, и одновременно, в силу огромного интеллекта Эйзенштейна, разрушает это зло. Эйзенштейн обжил тирана изнутри, и это поразительное открытие именно этой картины.
Олег Ковалов. И сразу к последним знаменитым сценам. Из самоизгнания в Александрову Слободу Грозного возвращает народ.
Седлай коней! В Москву скакать! Ради русского царства великого.
Несмотря на смутившие его поцелуи Грозного столицы, в декабре 44-го Сталин принял первую серию без поправок, признав эталоном исторического фильма и совпав в этом с автором «Великого диктатора». «Величайший исторический фильм, когда-либо созданный», – телеграфировал Чаплин Эйзенштейну. «Атмосфера великолепна, а красота превосходит все до сих пор виденное в кино». Владимир Тольц. «Мир» в 45-м, в год выхода первой серии «Ивана Грозного».
В январе советская разведка добывает описание конструкции американской атомной бомбы. В феврале «Большая тройка» встречается в Ялте. Американцы выдвигают план создания Всемирной организации – ООН. Сталин готов принять участие в войне против Японии при условии возвращения южной части Сахалина и Курильских островов. 12 апреля умирает Рузвельт. Президентом США становится Гарри Спенсер Трумэн. 25 апреля на Эльбе американские войска встречаются с советскими. В НКГБ Соединенные Штаты получают статус основного противника. 8 мая объявляется в Европе Днем Победы. В этот день 5 советских патологоанатомов производят вскрытие тела Гитлера. Его зубы и внутренние органы в банках отправляются в Москву. Этот факт останется в тайне до 92 года. Сталин распространяет версию о спасении фюрера. 24 мая вождь провозглашает здравицу в честь русского народа, как наиболее выдающейся нации Советского Союза. В мае он приказывает создать 100 лагерей для проверки 5 миллионов граждан СССР, находящихся на территории Германии. В июне Сталин называет советских людей «винтиками», которые поддерживают нашу огромную государственную машину в действии. 16 июля, в день открытия конференции в Потсдаме, США испытывают первую атомную бомбу. Сталина в Потсдаме охраняют 7 полков НКВД. Слова участника с британской стороны. Он напомнил мне тиранов Ренессанса. Никаких принципов, любые методы, но и бесцветастых слов. 3 сентября, Днем Победы над Японией, завершается Вторая мировая война, унесшая 55 миллионов человек. 16 сентября вновь открывается мавзолей Ленина, мумия которого вернулась из эвакуации. 20 ноября начинается Нюрнбергский процесс. Россолини выпускает картину «Рим. Открытый город». Фильм Уайлдера «Потерянный уикенд» получает Оскара. Эйзенштейн завершает работу над второй частью фильма «Иван Грозный». самая популярная песня 45-го года в Америке, это вполне могла быть и весна.
I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. It might as well be spring.
Русская кинодвадцатка. Иван Грозный. Продолжим через 2 минуты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Поверх барьеров» у микрофона Сергей Юринин. От путевки в жизнь до покаяния.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Государь, царь и великий князь Иван Васильевич сия Руси приговорил за измену телу государеву голову долой.
Русской кинодвадцатки «Иван Грозный», часть вторая. «Боярский заговор». Производство киностудии «Мосфильм». 45-й год. На экраны выпущен в августе 58-го.
Сказ этот о борьбе царя Ивана, о борьбе создателя единого московского государства с противниками единства русской земли. Ивана Грозного, Николай Черкасов. Опричники: Валюта Скуратов, Михаил Жаров, Алексей Басманов, Амбросий Бучма, сын его Федор Басманов, Михаил Кузнецов, митрополит Московской и всея Руси Филипп, Андрей Абрикосов, епископ Новогородский Пивен, Александр Мгевров, Петр Волынец, Владимир Балашов, Ефросинья Старицкая, тетка царская, Серафима Бирман. Сын ее Владимир Старицкой, Павел Кадочников. Князь Андрей Михайлович Курбский, Михаил Названов, король польский Сигизмунд, Павел Мацальский. 1564 год. Год создания флота власти царской опричнины.
Добавим, Кадочников в этой серии не только Владимир Андреевич, князь Старицкий, но также один из халдеев в эпизоде «Печного действа». А в сценах детства роль великого князя московского Ивана Васильевича исполняет Эрик Пырьев.
Сам властвовать стану. Без бояр. Царем буду.
О своем сотрудничестве со Сталиным по фильму «Александр Невский» Эйзенштейн писал: «За сценой разгрома немецких полчищ была проведена карандашом красная черта. Сценарий кончается здесь», — были мне переданы слова. «Не может умирать такой хороший князь». Не только смерть, но даже покаяние Ивана Грозного, такого хорошего царя, во второй серии исключалось. Но Эйзенштейн, вдохновлявшийся Фрейдом, осмелился на нечто еще более болезненное для Сталина, который запрещал к изданию даже апологетические книги о собственном детстве – попытку понять Грозного через страдальческое детство царя. Он так и хотел поставить Ивана на колени и даже отрубить ему голову. Хотя и добавлял пророчески: «С моей стороны всегда была рубка, конечно, метафорическая. Чаще, занося меч над чужой головой, я сносил ударом не столько ту голову, сколько свою собственную». Олег Ковалов.
Империя Ивана – это империя страха. Иван, разговаривая с подданными, играет с ними, как кот играет с мышью. Он то ласков, то делает ложный ход в разговоре, и мы понимаем, что он хочет сломить волю собеседника с тем, чтобы потом уже он был покорным материалом для всех замыслов Ивана. Это поразительно точная психологическая характеристика Сталина. Мы знаем, что психофизика совпадает. Природа игры с человеческим материалом была одинаковая и у Ивана, такого, каким показал Эйзенштейн, и у Сталина. К сожалению, мы не знаем всего материала фильма «Иван Грозный». Эйзенштейн написал огромный сценарий трехсерийного фильма, где показал царя-идеалиста, царя-революционера, который печется о народном благе. Для того, чтобы сломить сопротивление оппозиции, он создает войско опричнины, и потом эта сила становится разрушительной, становится государством в государстве и пожирает все вокруг, и Иван остается в одиночестве. Такова была схема сценария. Поразительного по откровенности. Каждый узел сценария является прямой проекцией на события 30-х годов. Неснятые сцены были невероятной остроты. Но даже то, что вошло в фильм, оно было понято современниками. И это понимание отразилось в запрете этого гениального, безусловно, произведения, которое существует в руинах. Потому что то, что мы видим, это, естественно, далеко от того, что хотел сказать Эйзенштейн на самом деле. Это был бы гениальный фильм, конечно.
Русской кинодвадцатки «Иван Грозный». Эпизод «Печное действо». Реконструкция русской мистерии. Спектакль, который разыгрывался в церкви перед литургией и которым, по мысли Эйзенштейна, церковники хотели образумить Ивана. Мышеловка для Сталина или самоубийство через фильм. Из Нью-Йорка режиссер и киновед Слава Цукерман, смотревший картину не раз и не два.
Где-то между 150-м и 200-м просмотрами я начал обращать внимание на элементы, ранее мной незамеченные и, насколько мне известно, никогда ранее не описанные ни одним из многочисленных толкователей фильма. Сначала я обратил внимание на то, что огромное количество сцен фильма содержат своего рода ловушки. Герои то и дело расставляют друг друга ловушки и попадаются в ловушки свои или чужие. Рассматривая подробнее первую из наиболее театральных сцен «Печное действо», я далее обратил внимание на необыкновенное сходство этой сцены со знаменитой сценой мышеловки из «Гамлета». Митрополит Филипп и Евросиня Старицкая задумывают развенчать злодеяние Ивана всенародно, таким образом заставив его покаяться и прекратить репрессии. Для этого Филипп поступает вполне по-гамлетовски. Он ставит в Успенском соборе спектакль «Печное действо», изложение библейской истории о том, как вавилонский языческий тиран Навуходоносор казнил трех невинных отроков – Анания, Азария и Мисаила. Ввергнутые в огненную печь, отроки поют: «Преданы мы есмь ныне в руки владык беззаконных, отступников ненавистнейших, царю неправосудному и злейшему на всей земле. Умылены мы, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле». В гробовом молчании, застыв от ужаса, слушает это обвинение, брошенное прямо в лицо грозному царю Ивану, зрители в Успенском соборе. Точно в таком же молчании, не веря своим глазам, смотрели эту сцену первые немногочисленные избранные советские зрители до того, как фильм был запрещен. Вызов казался брошенным в лицо Сталину. Отроки продолжают, обращаясь к народу в соборе: «По что, халдеи бесстыдные, царю беззаконному служите? По что, халдеи бесовские, царю сатанинскому хулителю, мучителю радуетесь? Ныне чудо узрите, будет унижен владыка земной небесным владыкою». Есть в этой мышеловке Эйзенштейна одно существенное отличие от Гамлета. Печное действо предназначалось быть ловушкой для Грозного, а в результате попадает в эту ловушку вместо него одна из ее строителей – Ефросинья. Причина этой мышеловочности заключается в том, что сам фильм – перевернутая мышеловка. Как Гамлет ставит спектакль на исторический сюжет, изображающий преступление, сходное с преступлением короля Клавдия, так же и Эйзенштейн ставит фильм «Мышеловку для Сталина». В отличие от шекспировской, эйзенштейновская мышеловка двойная. Если Сталин попадется в нее, то есть прореагирует на эйзенштейновский вызов, это будет означать, что Эйзенштейн, расставивший эту мышеловку, попался в нее сам. Эйзенштейн понимал, что мышеловка для Сталина не может не носить такого мрачно-двусмысленного характера. Делая подобный фильм, Эйзенштейн как бы подписывает самому себе смертный приговор. Эйзенштейн умер после просмотра Сталином второй серии «Ивана», перед смертью поражая окружающих своей уверенностью, что он никогда не будет переделывать эту картину. Хорошо известна любовь Эйзенштейна к розыгрышам, театрализации собственной жизни, причем театрализации часто довольно опасные для самого Эйзенштейна. В фильме «Иван Грозный» имеет множество глубоких значений и смыслов, но, кроме всего прочего, это последний, самый грандиозный розыгрыш режиссера. Как он однажды сказал сам, самоубийство через фильм.
«Иван Грозный». Что значит в этом черно-белом фильме цвет? Эйзенштейна на сцену пира вдохновил первый советский цветной документальный фильм, снятый на отечественной трехслойной пленке Сергеем Герасимовым «Потсдамская конференция». «Ослепительно-красный ковер застилает все поле экрана», – писал Эйзенштейн. «Пир должен вырываться взрывом между темной сценой заговора против царя и мрачной сценой попытки его убить. Почему бы этот взрыв не решить в цвете?» Из книги Доминика Фернандеса.
Кульминация произведения – это цветной эпизод, когда Федор Басманов в сарафане и женской маске, окруженный необузданными товарищами, кружится в дионисической пляске, демонстрирующей как его необыкновенную красоту, так и ее призрачный характер. Иван может сколько угодно любоваться этой пляской. Она принадлежит не реально существующему миру, а миру иллюзии, мечты, фантазии. Гениальность Эйзенштейна здесь заключается в том, что он представил самую дорогую свою мечту в качестве мечты. Прыжок в цвет после трех часов черно-белого фильма чудесно выражает двойственность этой ситуации. Все преграды устранены, но искушения, скрывающиеся за преградами, тоже отброшены в нереальный мир. Красно-черный рельеф нерасторжимо связывает крайнюю телесную экзальтацию и самое непреклонное отрешение от секса. Так Эйзенштейн незадолго до смерти с помощью маскарада рассказал и о своем желании счастья, и о его непрерывном подавлении.
Гойда, гойда! Жди!
Цвет Свет в картину вторгается внезапно, как удар. Огонь, который разжег Иван, пожрет его самого, заливаемого красным отсветом, наливающимся кровью крупным планом в предфинальном кадре.
Гости въехали к боярам во дворы. Загуляли по боярам топоры.
Топоры, 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 топо степени. Монтаж второй части был закончен 2 февраля. С Мосфильма Эйзенштейн отправился на банкет в Дом кино. Там он председательствовал, был весел, а часа в 2 ночи во время танца с Верой Морецкой упал. Тяжелый инфаркт и самокомментарий в кремлевской больнице. Непонятным, нелепым, никчемным чудом остался жив. В августе судьба второй серии решилась. Большаков показал ее Сталину. 4 сентября грянуло постановление ЦК. 24 февраля 1947 года в 11 вечера в Кремле Эйзенштейна и Черкасова приняли Жданов, Молотов и Сталин.
Я получил ваше письмо. Получил еще в ноябре. Но в силу занятости откладывал встречу. Правда, можно было ответить письменно. Но я решил, что будет лучше переговорить лично. Так что вы думаете делать с картиной?
Моя ошибка в том, что я растянул и искусственно разделил на 2 картины вторую серию, из-за чего в нее не вошли основные для фильма события, ради которых он и ставился – разгром ливонских рыцарей и победоносный выход России к морю.
Исправить картину, как нам кажется, можно. Но для этого нужно резко сократить отснятый материал и доснять сцены ливонского похода.
Вы историю изучали?
Более-менее.
Более-менее? Я тоже немного знаком с историей. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина – это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любое время сворачивать свои знамена и уходить с войны, образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны как Ку-клукс-клан. Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам принимает решения. Царь Иван был великий и мудрый правитель. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая свою страну от проникновения иностранного влияния. В показе Ивана Грозного в таком направлении были допущены отклонения и неправильности. Замечательным мероприятием Грозного было то, что первым ввел монополию внешней торговли. Иван Грозный был первым, кто ее ввел, Ленин второй.
Эйзенштейновский Иван Грозный получился неврастенником.
Нужно показывать исторические фигуры правильно по стилю. Так, например, в первой серии неверно, что Иван Грозный так долго целуется с женой. В те времена это не допускалось.
Вторая серия очень зажата сводами, подвалами. Нет свежего воздуха, нет шире Москвы, нет показа народа. Можно показывать заговоры, но не только это.
Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно. Но нужно показать, почему необходимо быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не сумел ликвидировать 5 оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбу с феодалами. Если бы он это сделал, то на Руси не было бы смутного времени. Тут ему помешал Бог. Иван Грозный казнил себя и молился потом целый год, замаливая грех, тогда как ему нужно было действовать еще решительнее.
Критика помогает. Пудовкин тоже после критики сделал хороший фильм «Нахимов». Мы уверены в том, что сделаем не хуже. Ибо я, работая над образом Ивана Грозного, не только в кино, но и в театре, полюбил этот образ. И считаю, что наша переделка сценария может оказаться правильный и правдивый.
Ну что же, попробуем.
Переделка удастся.
Давай, Бог, каждый день Новый год.
Не будет ли еще каких-либо специальных указаний по картине?
Я даю вам не указания, а высказываю замечания зрителя. Нужно правдиво и сильно показывать исторические образы. Вот Александр Невский прекрасно получился. Режиссер может отступать от истории. Он не должен списывать, он должен работать над своим воображением. Но оставаться в пределах стиля.
Эйзенштейн увлекается тенями и бородой Ивана Грозного. Черкасов слишком часто поднимает голову, чтобы было видно бороду.
Бороду укорочу. Обещаю.
В первой серии Курбский великолепен. Очень хорош Старицкий. Будущий царь, а ловит руками мух. Такие детали нужны. Они вскрывают сущность человека. Для актера самое главное качество – умение перевоплощаться. Вот в фильме «Глинка» – разве это Глинка? Это же Максим. Чирков не умеет перевоплощаться. Вот вы, Черкасов, умеете.
Товарищ Сталин, вы позвольте закурить?
Запрета вроде не было. Может, проголосуем? Попробуйте моих. Ну что же, вопрос решили. Как вы считаете? Дать-то делать. Передайте об этом Большакову.
Облик царя менять?
Облик правильный. Менять не надо. Хорош внешний облик.
А удушение малютой Филиппа?
Оставьте. Это будет исторически правильно.
Репрессии нужно показывать, но объяснять, зачем они проводились.
Я соединю лучшее из второй и третьей серии в одну.
Чем закончится фильм?
Малюта умрет на берегу моря. Грозный произнесет... На морях стоим и стоять будем.
Так оно и получилось. Даже немного больше. Помогай, Бог.
Ночь на 11 февраля 1948 года в своей квартире на Потылихе на 50-м году жизни Эйзенштейн умер от второго приступа, который начался после того, как он услышал по радио постановление ЦК, обвинившее в формализме соавтора Ивана Грозного Сергея Прокофьева. Партитура Прокофьева вскоре выходит в Гамбурге. Научный сотрудник Института Глинки в Москве Марина Павловна Рахманова.
Музыка Прокофьева, на нее как бы цензурой нельзя было воздействовать. Она восходит не к цензурному варианту фильма, а к тому, что им с Эйзенштейном виделось. То есть к фильму психологической трагедии, о разрушении человеческой личности. И как бы вот эта концепция трагическая, она задушена в большой мере в вышедшей на экране ленте, но осталась в музыке Прокофьева. И вот тут родилась мысль о том, чтобы издать подлинную музыку Прокофьева, такой, какая она есть. И издательство «Ганс Сикорский», которое вообще много занимается изданием сочинений Прокофьева, тут вполне этот замысел подхватило. Есть разные планы записи. В любом случае запись будет за рубежом. Уже называются разные имена дирижеров, но они очень крупные, эти имена. И поскольку мы ни на чем еще пока не остановились, то как бы я их и называть не буду. Есть планы записи здесь. Очень хочется, я говорила об этом с главным нашим специалистом, по Эйзенштейну, Наумом Клейманом. Вот, нам очень хочется сделать выставку рисунков Эйзенштейна к Ивану Грозному. Их просто тысячи.
В русской кинодвадцатке Иван Грозный. Эта передача выходит в предвестие юбилея. В 98-м году мир отметит столетие со дня рождения автора Ивана Грозного. Из Санкт-Петербурга Олег Ковалов.
И здесь самое главное. Почему художники... И политически ориентированные оппозиционные художники, такие как Солженицын, и левые художники, такие как, скажем, Михаил Ром. Почему они фильм оценивали лишь со знаком плюс или со знаком минус? За Сталина или против Сталина? Дело в том, что фильм Эйзенштейна, он был создан в той традиции, которая еще не существовала в советском кино. Это было первое последовательное религиозное произведение советского экрана. Фильмы 20-х годов, безусловно, были религиозными. Но религиозность состояла в ином, не в каноническом смысле слова, а религиозность была в том, что нужно построить Царство Божие на земле. Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» недвусмысленно судил земного царя с позиции царя небесного. Фильм Эйзенштейна впервые в советском кино говорил о том, что есть высший суд. Это было откровение, это было той самой вещью, о которой споткнулась цензура. Всем известна гениальная сцена «Переопричников» из второй серии Ивана Грозного. Почему она шокировала высшее руководство? Государство Грозного Эйзенштейн трактовал однозначно как ад, как преисподнюю. По стенам помещения, где пляшут опричники, гуляют сполохи адского пламени. Это беснующееся исчадие ада. И это подчеркнуто тем, что на потолке изображен ангел на голубом фоне. Ангел, внизу беснуется нечисть, то есть светлый сияющий верх, мрачный низ, расступается нечисть, и вместо мессии выходит ряженый Федька Басманов, порченный этот красавчик в девичьем сарафане, человек из ада, человек, в глазах которого пляшут огоньки адского пламени. Вторая серия фильма «Иван Грозный» заканчивается тем, что по приказу Ивана убивают слабоумного князя Владимира. Идет собор, луч света, по нему движется невинный отрок со свечой в руке. Его убивают в этот момент. Иван убивает юродивого, человека, который по религиозной православной традиции считается носителем высшей истины. И то, что Иван убивает этого человека, и сколько бы в конце фильма он ни говорил о том, что убийство совершено ради величия земли русской, прощения ему нет, потому что над ним есть Божья кара.
Иван Грозный. Тексты читали Дмитрий Волчек, Алексей Цветков, Игорь Померанцев, Дмитрий Добродеев, Дмитрий Тарасенков и наш коллега из грузинской службы «Радио Свобода» Окра Рухадзе. В Москве над программой работали Илья Дадашидзе и Марина Тимашева. Продюсеры «Русской кинодвадцатки» Наталья Белова и Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... Моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безмуря, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Belle Époque» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Сколько тебе лет, Годков, помнишь ли?
Сама не знаю.
104 тебе будет скоро, понимаешь ты?
Меня переколотили у реки на берегу.
Папа с мамой говорили, так и надо, дураков.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» Антонина Семеновна. На днях ей исполнилось 104 года. И ее сыновья, 82-летние братья-близнецы Виктор и Юрий.
Сколько классов ты закончилась?
10.
А после где работала?
В большинстве учителем.
Учителем, правильно. Хорошо знаешь математику?
Раньше знала хорошо.
Вот 9 умножить на 9 сколько будет?
9, 81.
А 8 умножить на 8, 8 и 8 сколько будет?
64.
А 1 умножить на 1?
1 и будет.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.